Еще раз здравствуйте. Мы продолжаем с вами урок по беседе рыбы, посвященной недельному разделу Койрах и третьему Тамуза, празднику третьего Тамуза из цикла «Двар Малхус». Ведет урок Шмулик Саминский. На прошлых занятиях мы говорили с вами, начали разговор, в частности, о намерении, которое Всевышний преследует, творя мир совершенно определенным образом, не сотворив мир, который не будет нуждаться в нем, сотворив мир, который нуждается во Всевышнем ежемгновенно, сотворив мир, который постоянно получает от Всевышнего жизненность, получает поддержку в своем существовании. Мы сказали с вами, что это связано с тем, что Всевышний хочет дать возможность человеку, помещенному им в этот мир, ощущать свою сопричастность с творением, дать ему возможность раскрывать славу Всевышнего в творении, которое было, собственно, осуществлено для того, чтобы раскрывать славу Всевышнего. Несмотря на то, что Бог сотворил этот мир таким, чтобы он изначально скрывал божественность, чтобы он был изначально недоработан, несовершенен. Ребе обратил наше внимание на то, что то же намерение Всевышний преследует, совершая большинство своих чудес. Чудеса Всевышнего, они не оторваны от природы мира, во всяком случае, большинство этих чудес. Они влияют на то, что происходит в мире, и привносят нечто в природу мира. Нечто, как следствие чуда, становится природой мира и существует в мире по причине произошедшего чуда, также после того, как чудо закончилось. В качестве примера такому чуду Ребе приводит чудо расцветания посоха Аарона, который после расцветания дал завязи и плоды, указывает на связь между этим чудом и идеей священства, привлечения божественности с уровней выше Седри и Шталсу, с уровней, которые не с таким уж тесным образом связаны с существованием этого мира, запредельны для этого мира. И сейчас сравнивает между собой недельные главы Койрах, недельную главу, в которой рассказывается, собственно, о чуде с посохом Аарона и о бунте Кораха, и недельную главу Хукас, которая начинается с повествования о заповеди красной коровы, об изготовлении специального раствора, состава, который был способен очищать человека от величайшего осквернения, самого жесткого осквернения, скажем, осквернение мертвым телом, осквернение мертвым. Так вот, Ребе указал нам на то, что с недельной главы Койрах и Хукас отличаются всего лишь одной буквой. И в недельной главе Койрах, и в недельной главе Хукас содержатся буквы еврейского алфавита Хес и Куф. Эти две буквы составляют слово Хойк, что указывает на знание, которое поднято над логикой, над разумом, знание, которое для человеческого разума запредельно. В дополнение к этому слову, название недельной главы Койрах содержит букву Рейш, которая указывает на то, как объяснил Ребе в самом конце предшествующего урока, что Койрах, обладая знанием очень высоким, будучи связанным с очень высокими аспектами божественности, не был нацелен на то, чтобы привлечь эти аспекты божественности вниз, в материальный мир. На это указывает то, что у буквы Рейш отсутствует нижнее звено, отсутствует нижний штрих, который присутствует, например, в букве Гей, который указывает в имени Всевышнего Юдки и Вовки, указывает в том числе на материальное действие. Мы продолжаем с вами по тексту беседы. Находимся мы с вами сейчас в самом начале 400-й страницы третьего тома Сифрей Свайдус 5751 года. Что не так в отношении хукас, в отношении слова хукас, которое является названием недельной главы хукас, зоис хукаса тейро, это устав Торы, вот это вот самое хок, то есть то, что выше размеренности и ограничений, спускается, приходит хукас в букву ТОВ, в конец и завершение всех 22 букв Торы, что означает, что это привлекается во весь седер ишталшелус, в весь порядок сокращения божественного света, который приводит в итоге к творению миров. Привлекается во все буквы с алиф до тов, включая три направления, которые, три штриха, которыми обладает буква тов в отличие от буквы рейш: махшова, дибур и майсе, мысль, речь и действие. Или, по-другому, если толковать по-другому, Тойра, Авойда, Угмилас, Хасодим, Тора, служение, то есть молитва, и благотворительность. И напротив того, таким образом наполняет их, таким образом проникает в них, что они объединяются вместе, поскольку в завершении и выполнении работы, когда некоторый проект кончается, когда наличествует быстрота святости, которая происходит, как мы объясняли с вами на предшествующем занятии, из-за того, что аспекты божественности, выходящие за рамки седра и шталшу, спускаются в мир беспрепятственно, не испытывая задержки для своего спускания, в отличие от тех светов, от тех уровней божественности, которые относятся к седра и шталшу. Происходит объединение вместе всех трех направлений, как в букве ТОВ, все три штриха, они связаны друг с другом, что верхние штрихи, махшова и дибу, мысль и речь, они сразу, быстро, без перерыва, как это в букве ГЕЙ, где третий штрих, намекающий на действие, он оторван от верхних двух. Быстро, без перерыва, они спускаются вниз в материальное действие, без перерыва, без прерывания между ними, не как в букве «Хей». И отсюда мы приходим к нижней точке левой ножки буквы «Тов». Если вы посмотрите на букву «Тов», правда, нас интересует буква ТОВ, как она написана в Торе, а не так, как она напечатана в книге, но так или иначе подобие между ними некоторое есть, мы увидим с вами, что левая ножка буквы ТОВ, та, которая в отличие от буквы ГЕЙ соединена с крышкой этой буквы, соединена с верхними штрихами этой буквы, она обладает точкой, она связана с точкой. Вот эта вот самая точка НЕКУДА ГДЕЙЛО, это точка, которая указывает на битуль, на подчинение еврея, на уровне действия, в том числе, на который указывает эта ножка буквы ТОВ Всевышнему. Это НЕКУДА ГДЕЙЛО, большая точка, то есть точка, которая обладает, так или иначе, в написании Торы, обладает длиной и шириной. Это означает, что битуль, на который указывает точечность данной точки, он приходит вместе с распространением по горизонтали и по вертикали, по длине и по ширине. Это приходит в завершении буквы, которая указывает на полноту точки битуля в завершении служения. Если вы помните, в начале беседы мы с вами упомянули, в частности, о том, что полнота служения еврея определяется тем, насколько он ощущает свой битуль перед Всевышним. Так вот, буква ТОВ, она выражает именно итог служения, когда верхние аспекты существования еврея, его мысль и речь, они не оторваны от действия, они постоянно связаны с действием, и его служение завершается точкой. Оно завершается битулем, еврей находится в битуле перед Всевышним, причем этот битуль, он представляет собой не просто точку, которая не видна, бесконечную малую точку, а представляет собой точку, в которой можно выделить длину и ширину, то есть точку, которая так или иначе проявляется в служении еврея. И за счет этого происходит идея хукас, происходит идея вот этой вот начало этой слова, которое обозначает, которое избрано в качестве названия этой недельной главы, хукас также от слова хакико, от слова вырезание, которое указывает на привлечение вечное без изменений, которое связано с буквой тов, в соответствии с тем, как сказали благословенной памяти наши мудрецы, тов техае, что буква тов она оживляет. Что, что идея этой буквы – это полнота вечной жизни, которой мы с вами, если вы помните прошлые беседы, по словам Рэбы, можем перейти без всякого перерыва с той жизнью, в которой мы сейчас находимся. Шестой пункт беседы. Вов. В соответствии с вышесказанным необходимо сказать, необходимо высказаться также в отношении чуда «Шемеш бегивейн доим». «Замри солнце в Гивоне». Чудо остановки солнца в Гивоне, которое произошло, как вы помните, в дни Йошуа бен Нун. Намерение, которое заключалось в этом чуде, было не в том, чтобы выйти из рамок природы полностью, не в том, чтобы сломать привычный порядок вещей и показать, кто здесь хозяин. Но, как во множестве идей, необходимо было, чтобы это чудо помогло победе в войне, которая, которая связана, по крайней мере, частично с природными путями. Мы с вами, если помните, задали вопрос, почему Йошуа бен Нун не попросил от Всевышнего, собственно, самой победы. Почему победу он добивался сам, попросил от Всевышнего только, чтобы тот остановил солнце в Гивоне. Чтобы он остановил солнце, тогда будет светло, евреи смогут закончить свою схватку и победят в этой войне. Почему он не попросил сразу победы? Потому что цель этого чуда, цель чуда, о котором он просил, заключалась не в том, чтобы добиться некоторого результата, а заключалось в том, чтобы сопутствовать этому результату, заключалось в том, чтобы способствовать этому результату. Необходимо было, чтобы победа в войне была материальной победой. Даже в той войне, которую воюют евреи, а еврейская война, она отличается от других войн, как Всевышний говорит в своей Торе, «Авая нилхам лиисроэль», что Бог воюет за евреев, не евреи сами воюют. Та война, которую ведут евреи, она концептуально отличается от войны, которую ведет любой другой народ. Евреи воюют силой Всевышнего. Так даже в такой войне необходимо, чтобы победа, она так или иначе одевалась в рамки природы. И поэтому это чудо, оно не исключало военные действия, как они ведутся на природном уровне, как они велись Йошуа как полководцем. Но оно было чудом, которое способствовало войне, которое помогало этой войне в качестве подготовки и к победе, которая произошла в результате вот этого чуда, чуда остановки, остановки солнца в Гивоне. Но само по себе это не произвело победу. Победу произвели действия еврейских солдат, еврейских воинов, которые под руководством Йошуа бен Нуна победу эту одержали. Несмотря на то, что солнце, конечно, помогало им. И поскольку солнце, оно в тот день светило природным образом, помните, выше мы разбирались с тем, было ли это чудо, сломавшее мироздание до такой степени, что все продолжало двигаться так, как это было заведено, а не только солнце соскочило с своей орбиты, и оно вот стояло в Гивоне, пока не перестало быть нужным. Или же Всевышний сделал так, чтобы все мироздание оно притормозило. Все, что имеет отношение к солнцу, ну, по всей видимости, к солнцу, к движению солнца имеет отношение движение множества небесных светил, чтобы все это притормозило, остановилось, замерло и так далее. Так вот, пришли мы с вами к выводу, что именно таким вторым образом дело и происходило. Так вот, после того, как свет солнца, он природным образом светил в течение битвы между Йошуа и врагами еврейского народа, Йошуа и сыновья Израиля должны были преследовать и воевать с врагами природным путем. И в соответствии с этим, может быть, было бы правильно сказать, может быть, нам, может быть, было бы удобно сказать, что, что само по себе чудо остановки Солнца в Гивоне, оно происходило таким образом, что больше оно было связано с природой хождения Солнца по небосводу. И остановлены были в своем движении не только Солнце и Луна, но также все звезды и созвездия, и Галгал Айоми, то есть вот эта вот самая небесная сфера, которая заведует ежедневным движением небесных светил, тоже остановилась. И все Галгалим, которые связаны с продвижением Солнца. И станет это еще в большей степени понятно в соответствии с тем, что объясняется в хасидизме. Что когда Яшуа бен Нун попросил Всевышнего, чтобы остановилось Солнце в Гивоне и Луна в долине Айлона, за счет задержки движения Солнца и Луны. То есть, в чем выражалась задержка движения Солнца и Луны? В том, что они проявили битуль, проявили аннулированность по отношению ко Всевышнему. Солнце и Луна, движение которых с точки зрения обычного человека, оно совершенно незыблемо. Солнце и Луна, которые чуть ли не вечны, движутся по своим орбитам заведенным образом в течение тысяч лет. Они проявили битуль по отношению к Всевышнему, подчинились Всевышнему нуждам, которые Всевышний в данном случае выражал, что это произошло за счет действия на Солнце «Доим милой марширо». Оно замолчало и перестало петь свою песнь. Как известно, что все верхние службы Солнце, Луна, ангелы высшие, они поют песни в отношении Всевышнему. Оно замолчало, перестало петь свою песнь. А Солнце, как известно, связано с идеей нееврейских народов. Хотел Яишуа, он таким образом задержать, аннулировать пролитие божественности, пролитие жизненности народа мира, с которыми он на тот момент находился в состоянии войны, которые поклонялись Солнцу и Луне, звездам и созвездиям, и за счет этого произошло также одержание победы в этой войне, потому что Яишуа своим приказом Солнцу замолчать, в дословном переводе «доим» это происходит, слово, происходящее от слова «доимим», слово «молчащая природа», заставив Солнце замолчать, Яишуа нарушил поставку жизненности нееврейским народам, с которыми он воевал в этот момент, и благодаря этому одержал победу в войне. В соответствии с этим, можно сказать, еще в большей степени напрашивается сказать, что за счет Шемеш Багивоин Доим, пускай замолчит в нашем теперешнем понимании Солнце в Гивоне, было остановлено движение не только Солнца и Луны, но также движение всех звезд и созвездий в других сферах. Почему? Потому что с точки зрения этого хасидского толкования Яишуа хотел нарушить контакт не только Солнца и не только Луны, но также звезд и созвездий с народами мира, хотел остановить, аннулировать получение жизненности народами, с которыми он воевал. Понятно, что этот призыв «Солнце, замолчи», да, и «Луна, замолчи», перестаньте петь песни, перестаньте привлекать жизненность народам, которым вы даете жизненность, этот приказ, он был обращен в той же мере ко всем другим небесным светилам, которым поклоняются и с которыми связаны другие народы. Седьмой пункт беседы. И в соответствии с этим, может быть, необходимо дать объяснение также чуду освобождения Ребе 3-го Тамуза в году Тофрейш Пейзайн, в 1927 году. Вместе с тем, что чудо 3-го Тамуза оно являлось чудом, которое было выше природы. С точки зрения природы, как заявляют наши рабеи, и как, в общем, наверное, мог бы подтвердить человек, который жил в те времена, когда людей, арестованных по такому обвинению, по которому забрали из его дома Ребе, уже домой обычно не ждали. Так вот, это чудо, несмотря на то, что оно было выше природы, чудо освобождения Ребе из подобного заключения, оно одновременно являлось пролитием, являлось воздействием на саму природу, которая соглашалась с этим чудом. И в частности, что изначально это было чудо, одетое в природу. В особенности по сравнению с чудом, например, расцветания посоха Аарона или чудо остановки солнца в Гивоне, в чуде освобождения предыдущего Ребе не было, собственно, таких уж чудесных, расчудесных деталей. Там не было расцветания сухих палок, не было остановки небесных светил, не было таких вещей, которые противоречили бы законам природы. Наподобие чуду Пурима, например, когда любой человек может сказать, что чудо, которое произошло, которое было сделано для еврейского народа благодаря Мордехаю и Эстер, в дни Мордехая и Эстер, это вовсе не было чудо, это была всего лишь дворцовая интрига. Поскольку чудо здесь не ломало природу совсем, а одевалось в природу таким образом, что чудесность данного явления, она видна только из анализа и сопоставления деталей происходящего. Как известно, продолжаем дальше по тексту, как известно, что те люди, которые арестовали того человека, который был арестован и был впоследствии освобожден третьего Тамуза, то есть предыдущего Ребе, они сами, с точки зрения своего состояния, они были вынуждены его освободить, вплоть до того, что они должны были поддерживать, они должны были участвовать в освобождении, освобождении Ребе. И необходимо сказать, что по этой причине чудо не происходило единовременно. Оно не было полным освобождением сразу в тот момент, когда Ребе оставил стены шпалерной тюрьмы. Но оно делилось на периоды, периоды, которые соответствовали природному течению вещей, в соответствии с состоянием той стороны, которая противостояла Ребе. Ребе был готов стать абсолютно свободным моментально, но это чудо было направлено в каком-то смысле на изменение природы этого мира, и поэтому оно выдерживало темп, который был доступен природе этого мира, доступен был тем участникам данных событий, которые относились к природе мира. Более того, оно происходило в соответствии с темпом, который был доступен стороне, которая противостояла освобождению Ребе, которая тогда находилась в своей полноте, которая находилась в своей силе. Что с точки зрения их состояния, их природы, они достигли положения, они достигли знания, что они должны освободить Ребе, начиная с отмены приговора, с отмены смертного приговора, не дай бог, с перемены его на ссылку в город Кострому, вплоть до того, что он был освобожден в результате полностью. Но также после этого государство оставалось в своей силе. Государство оставало свои силы вместе со всем противостоянием и всеми интригами, которые это государство плело против распространения Торы и еврейства, включая его отношения и противостояние еврейской религии, и поэтому полнота освобождения сыновьям Израиля в том государстве, оно заняло определенное количество времени, вплоть до того момента, когда по протяжении множества лет в результате, в конечном итоге, в этом государстве пришли к осознанию, пониманию и начали разрешат сыновьям Израиля вести себя свободным образом во всех вещах, которые связаны с еврейством, которые связаны с соблюдением еврейского закона и связаны с соблюдением еврейских религиозных требований. И также это государство стало допускать выезд евреев из того государства и, более того, помогать им в этом, включая также в эти дни по простому смыслу. Спор и споры и желания многих в том государстве вернуть название городу Ленинград. Напомню, что Ребе говорит, произносит свою беседу в 1991 году, что идут споры в отношении возвращения этому городу, имя которого Ленинград, в котором происходило заключение и содержание в тюрьме предыдущего Ребе, то имя, которое ему дали в прошлом по имени их руководителя тогдашнего, имя Петербург, то есть вернуть имя, которым этот город обладал в дни заключения, освобождения Алтер Ребе в этом городе. Давайте сейчас прервемся и продолжим через 5 минут, как всегда.